Хорошо, церковь, хотел бы, чтобы мы сейчас обратились к Слову. Перед тем, как мы прочитаем наше основное место Писания, просто немножко хотел бы освежить или напомнить, о чем мы в прошлый раз говорили. И может кто-то скажет, да, ну уже тему как бы саму упоминали, да, то есть я уже, можно сказать, напомнил, да, то есть в прошлый раз была тема равнодушное христианство. Но хотел бы просто вас спросить, что лично вам Бог открыл или что Бог, возможно, вам показал, в каком случае христианство, оно становится равнодушным или бессильным, а в каком случае оно действительно неравнодушное, оно действительно такое, как его хочет Бог. Может, кто-то, ну, хотел бы чем-то поделиться, то, что Бог вам открыл. Все задумались, вспоминают. Ну, может, у кого-то есть на сердце. Возможно, вы даже на этой неделе, то есть были какие-то ситуации, обстоятельства, там, где вы своего рода, можно сказать, на практике, вам, ну, то есть у вас была возможность проверить, какое именно ваше христианство, да, какая именно ваша вера, да. То есть действительно вы человек, который не просто, ну, только на словах верит, не просто только по воскресеньям приходит в церковь, да, но вы человек, который действительно живет с Богом, живет Богом каждый день. Может, у кого-то есть, я не буду, ну, никого заставлять, но если у вас есть вот какая-то такая ситуация или что-то вам просто Бог показал или сейчас вот напомнил, то, пожалуйста, поделитесь. Я надеюсь, что все-таки что-то Бог делал, и были такие ситуации, потому что если нам вообще не о чем поделиться, то стоит все-таки снова задуматься, какое наше, какое мое, какое ваше, какое вообще наше христианство. Потому что Бог хочет, и ну, я буду это говорить, буду это повторять, Бог хочет, чтобы наше христианство оно не было номинальным. Потому что то, что мы сегодня, вы и я, мы находимся здесь, на этом месте, это еще ничего не говорит о моем и о вашем христианстве. Понимаете, церковь? То, что мы сегодня, как верующие, приходим в Дом Божий, это своего рода не заслуга, это просто, можно сказать, Божье благословение для нас. И это место, где мы, да, ободряемся, да, назидаемся, да, вдохновляемся, но это не, ну, как бы не единственное, в чем должно проявляться наше христианство. Согласны со мной, церковь? Потому что если наше христианство, да, оно проявляется в том, что мы только в воскресенье приходим в церковь на богослужение, то, честно, я вам скажу, у нас, я вам в прошлый раз приводил статистику, у нас таких христиан в стране больше 71%. 71% у нас в стране людей называют себя христианами. И как вот может происходить вот то, что происходит в нашей стране, да, множество, ну, я не буду опять как бы перечислять, куча преступлений, куча других вещей, там, взятки направо-налево. Как это может происходить, да, когда 71%, 2/3 населения нашей страны, они называют себя христианами, называют себя верующими. Ну, не просто верующими, потому что верующими у нас больше людей себя называют. Именно христианами. Церковь, давайте мы будем все-таки ревновать, да? Я вас ободрю, как Лида Алиалаби ободрила. Да? Давайте будем ревновать, чтобы наше христианство, оно не выродилось в что-то такое просто номинальное и в что-то такое, ну, просто для нас удобное. Удобно же, да, прийти сюда, ну, в свое помещение, где тепло, где никто сейчас, ну, там, не ворвется с оружием, там, в масках и не начнет там к стенке ставить, да. Удобно приходить, да, там, где тебя любят, где тебя, ну, большинство знает, где тебе большинство рады. Удобно, да, ведь? Да. Приятно, когда тебя ободривают. Приятно, когда у тебя есть возможность вместе с другими верующими, да, помолиться, прославить Господа. Это приятно, да? Но это же не, ну, не все христианство, да? Это не то, к чему нас конкретно призвал Иисус. Иисус сказал, итак, идите, да, и что? Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, и делайте, да, их моими учениками. научите, то есть делайте их моими учениками. То есть вот это то конкретно, к чему призвал нас Иисус. Иисус нас не призвал и сказал, итак, идите и каждое воскресенье, из воскресенья в воскресенье ходите в церковь. Есть такое в Библии? Нету, да? Иисус даже не призвал нас каждый день читайте по одной главе Библии и обязательно хотя бы 10 минут молитесь. Есть такой, ну, призыв? То есть Иисус нас к этому призвал? Нету. Но вы найдете очень много мест Библии и очень много там, где Иисус говорил, что Он хочет, чтобы Царствие Его, оно не было просто только воскресенье в Церкви Божьей Славы на Зодчих 50 или еще в какой-то другой церкви. Иисус к чему призвал и о чем Он сказал верующим? Где Царствие Божие, оно должно находиться и где оно вообще находится? Внутри. А что такое Царствие Божие? Ну, это может быть небольшое отступление, но просто я переживаю, чтобы мы как церковь не просто были, ну, пришли, послушали проповедь, посидели, получили какую-то еще порцию знаний, как в школе или в институте, или еще где-то, и, ну, снова пошли дальше, ну, как бы, жить своей жизнью. В чем, вот как вы для себя понимаете, что такое Царствие Божие? В чем оно проявляется? Ну, вот, кроме слов, да, вот слова Царствие Божие. А в чем оно должно проявляться? Ваше, ну, вы сказали, что Царствие Божие должно быть в моей жизни, то есть в вашей и в моей жизни. В делах, поступках, вере, да? Но вера, да, помните, мы в тот раз считали хорошее место Писания, когда 4 человека принесли расслабленного к Иисусу. И вот вопрос к вам, да, и вопрос ко мне. Как Иисус увидел ихнюю веру? Делами. Они не просто принесли и кинули этого расслабленного возле дверей, в надежде, что когда Иисус будет выходить из дома, Он споткнется об него и уж исцелит. Они пришли, их не пустили в дом, не хотели им даже уступить место в проходе, те люди, которые стояли. Они взяли, залезли на крышу, они прокопали эту крышу. Мы на группе вот размышляли, Библия некоторые детали упускает, да? Но просто себе представьте на месте этих хозяев. Когда вы сидите, вы пригласили в гости Иисуса Христа, и тут вам с крыши начинает сыпаться на голову, да, я не знаю, там куски глины, земли, там солома, вот это дерево, из чего была сделана эта крыша. И знаете, Библия сознательно это упускает, да, чтобы мы на это не отвлекались. Но заметьте, это как раз конкретно те детали и те поступки, в чем проявилась вера вот этих 4 людей. Своего рода они наплевали на всякий этикет, на всякие правила приличия. Мало того, что пришли в чужой дом, они еще чужой дом начали ломать. Я не знаю, возможно, потом они эту крышу починили. То есть, опять-таки, об этом Библия умалчивает. Возможно, потом хозяева дома с ними поговорили, и они там договорились, когда они придут и сделают капитальный ремонт, да, то есть снова эту крышу восстановят. Ну, то есть Библия об этом не говорит. Это, ну, как бы мои догадки, мои домыслы. Но Иисус увидел их веру. И это место говорит, что Иисус сказал этому расслабленному, прощаются тебе грехи, почему? Или благодаря чему? По вере кого? Их, не расслабленного, а тех людей, кто его принес. Заметьте, церковь, я вам говорил в прошлый раз, что иногда даже достаточно человека, можно сказать, принести к Богу, или как бы, вот как в моем случае, принудить прийти к Богу, чтобы жизнь человека изменилась. Моя жизнь изменилась, я в прошлый раз приводил это просто как пример, благодаря моей маме, то, что она настояла, чтобы, можно сказать, надоедала мне и таким образом настояла, чтобы я пришел в церковь, да. И этого было достаточно, своего рода меня как расслабленного принесли, а уже Бог сделал свое дело, то есть уже сказал, прощаются тебе грехи по вере твоей мамы, и, то есть Бог уже дальше трудился. Заметьте, но опять-таки нужна вера. И вера не просто на словах. Они бы могли сказать, прийти к этому расслабленному. Это хорошие его были друзья. То есть, чужие люди бы не понесли бы тебя там, через весь город на носилках, и потом бы не начали крышу ломать. Хорошие друзья, они могли бы прийти к нему и сказать, да, тяжело тебе, но мы знаем, что тут вот есть в городе Иисус, мы пойдем к нему, ну, попытаемся его как бы там поговорить с ним, замолвить за тебя словечко, чтобы он пришел к тебе, ну, может, помолился за тебя, исцелил. Но заметьте, они как бы всю инициативу взяли в свои руки. Вот это и есть вера. Они не ждали, они даже не, ну, как бы не искали вот этой вот возможности самим прежде встретиться с Иисусом и заручиться, ну, как бы гарантией, что Иисус точно его исцелит. Представляете, если бы они принесли, а Иисус бы сказал: нет, ребята, извините, я его не исцелю. Нету веры или еще чего-то нету, не воля Божия. Они даже не, ну, как бы своего рода не готовили себе никаких путей к отступлению. Они шли на пролом и были готовы, ну, можно сказать, если бы Иисус никак не отреагировал, я думаю, почему их там сразу же из дома не выгнали и не побили, там, я не знаю, палками или камнями, только потому что Иисус своего рода взял ситуацию под свой контроль, и он уже, как бы, ну, несмотря там на ропот этих книжников и всех остальных, то есть уже он как бы всей этой ситуацией руководил. И только благодаря тому, что чудо произошло, да, этот расслабленный встал, взял свою постель и пошел, только благодаря этому, я думаю, что на Горихине досталось этим четырем друзьям, ну и вообще, то есть эта ситуация как бы мирно закончилась. Потому что в другой бы ситуации, когда в твой дом ломились, поломали тебе крышу, то есть, ну, я думаю, что насколько бы хозяева были терпеливые, они бы, ну, хоть как-то бы, да, ну, отреагировали бы негативно на эту ситуацию. Но Иисус увидел веру, и эта вера, да, она побудила сделать Иисуса, ну, чудо, которое, ну, никто уже не мог, можно сказать, против него что-то сказать или как-то вот возразить, что «извини, Иисус, ты что-то не то делаешь». Или «извини, Иисус, но все равно этих людей нужно наказать, они тут такое сделали, да, крышу проломали», видя веру их. Иисус хочет, чтобы ваша и моя вера, она была действительно действенной, чтобы ваше и мое христианство, оно было неравнодушным. Понимаете, равнодушное христианство – это все равно, что не христианство. Я в прошлый раз говорил, это вот как Иисус говорил, соль, потерявшая силу. Вы солью, ну, пользуетесь почему? Сложный вопрос. Потому что она соленая. Потому что если вы посолите, да, пища получает определенный вкус. Если ваша соль, ну, это я не знаю, по каким-то причинам, вот вы солите, солите, ну, вот она, не знаю, мука стала, как что-то такое, ну, никакая. Что вы сделаете? Вы ее выкинете, пойдете купите нормальную соль. Так ведь? Иисус хочет, чтобы мы были действительно вот этой нормальной, хорошей, настоящей солью, чтобы мы осоляли, чтобы мы приносили пользу этому миру. Я надеюсь, церковь, что я не просто вас, ну, как-то еще озадачиваю, еще каким-то, ну, дополнительно какой-то, какими-то знаниями, ну, вас нагружаю. Я надеюсь. И для чего я, ну, об этом говорю? Я хочу, чтобы мы не просто были действительно такими воскресными христианами. Поверьте, церковь, это не, ну, не только, ну, просто мое желание. Это то, что Бог хочет от нас. Чтобы мы жили тем, о чем мы говорим. Чтобы мы жили тем, во что мы верим. Если мы этим не живем, значит, мы в это не верим. Очень просто. Если ты этим живешь, равно ты в это веришь. Четыре эти человека, еще раз я просто эту историю, они верили, да, и это их побудило взять носилки и понести этого расслабленного. И побудило их, несмотря на все препятствия, да, такие чисто человеческие, да, побудило их все равно дойти до конца и сделать вот все, что от них зависело. Они сами не могли исцелить этого человека. Они сами почему-то, ну, не сказали ему: давай мы за тебя помолимся, и во имя Иисуса Христа ты встанешь и пойдешь. Но у них была вера, что если они принесут его к Иисусу, то Иисус помолится, Иисус скажет ему слова, и он встанет и пойдет. И знаете, даже если у нас бывает вот наша вера, она в чем-то, есть вера, да, живая, действенная. Иисус их не упрекнул: а что же вы, типа, не помолились, да? А что же вы вот как сотник не пришли ко мне сами, не сказали: скажи только слово, и наш друг расслабленный встанет. Заметьте, Иисус никогда никого не упрекал. Для Иисуса была важна вера. И вера, которая проявляется. И Иисус не упрекал их, что они проявили маловерие, не так верили, как сотник. Вот сотник, он верил по-настоящему, что Достаточно сказать одно слово. Иисус сказал – все. Знаете, Иисусу важна ваша вера и моя вера. Иисус никогда не будет оценивать, насколько ваша вера больше или меньше веры вашего соседа или вашего друга, или вашего брата или сестры. Иисусу важно, чтобы ваша вера, она была живой и действенной, и чтобы она проявлялась в вашей жизни. Хорошо, давайте мы посмотрим основное наше местописание, на основании которого я хотел бы сегодня проповедовать. Это тоже книга Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, 16 глава. И название проповеди или сегодняшняя тема, как я ее заглавил, называется «Сделай это в первый раз». Я уже это место недавно упоминал, как бы, и говорил, что если Бог позволит, я хотел бы об этом проповедовать. И вот сегодня как раз я хотел бы просто эту тему развить и поговорить с вами, и чтобы мы поразмышляли, что Бог хочет, чтобы мы вообще делали в своей жизни и к чему Бог нас призывает. Все нашли, у кого есть Библии, 16 глава 1 книги Паралипоменон? Все нашли? Да? Хорошо, давайте мы прочитаем с 1 стиха. Храм еще не был построен, и Давид только собирался вот перенести ковчег в Иерусалим. И здесь мы прочитаем как раз вот момент, когда ковчег он был принесен в Иерусалим. С 1 стиха. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид. И вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию и Иила, Шемирамофа и Ехиила, Матафию, Елиава, Иванею, Овет-Едома и Иила с псалтырями и цитрами и Асафа для игры на кимвалах. Аванею и Азиила священников, чтобы постоянно трубили перед ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». И дальше вы можете прочитать этот псалом, который Давид дал для того, чтобы он пелся в скине, чтобы этим псалом прославляли Господа. И знаете, ну, ничего бы не было особенного, да, вот в этом событии, если бы не вот эти слова в 7 стихе. Хочу, чтобы мы еще раз прочитали. «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». И знаете, когда я читал это местописание, эту историю, вот эти слова в первый раз, они, можно сказать, как выпрыгнули, и, можно сказать, ну, как-то вот особенно Бог обратил на них мое внимание. Мы все знаем, как Давида, да, как великого царя, как ну, великого псалмопевца, музыканта. Есть целая книга, да, псалмов, там, где большинство из этих псалмов, они написаны царем Давидом. Но знаете, мы редко когда задумываемся, что у всего великого и у всего, что сегодня для нас оно является чем-то таким значимым, важным, всегда было какое-то начало. И заметьте, здесь как раз описывается вот этот дебют или вот это начало, когда Давид дал первый псалом для того, чтобы прославлять Господа. Когда первый псалом, написанный Давидом, он, можно сказать, пелся или исполнялся, то есть группой прославления того времени, да, даже состав перечислен, исполнялся в скинии. И знаете, можно было бы не придать этому значение или как-то не обратить на это внимание, если бы Бог именно особо не подчеркнул, что это был первый псалом. Не то чтобы Давид до этого никогда не писал в своей жизни псалмов. Мы знаем, что Давид, он был и хорошим музыкантом, да, он играл на псалтыре. Давид, я думаю, что и раньше сочинял песни для того, чтобы славить Господа. Может, и какие-то другие песни сочинял, то есть об этом Библия умалчивает. Но, заметьте, это был первый его такой вот шаг, и он, по сути, как бы начал то служение, которое до него никто не совершал. Заметьте, до этого не было как такового постоянного левитского служения, или вот то, что мы сегодня в современных церквях видим, вот служение там, групп прославления, там, хоров, какого-либо служения, которое вот именно прославляет Господа на инструментах, в песнях. То есть Давид начал что-то новое, чего до него не было, чего до него никто не делал. Да, прославляли Бога, да, были молитвы, да, были, вот эти жертвы, возношения, но именно самого служения, прославления как такового не существовало. И я хотел бы, чтобы мы просто на примере жизни Давида, потому что он как раз такая вот достаточно яркая личность, на примере которой можно поучиться, как делать в своей жизни что-то в первый раз. Я верю, что Бог хочет, и вообще какая цель вот этой проповеди или цель этой темы, чтобы побудить вас, церковь, побудить вас и меня, чтобы мы размышляли и искали, что Бог сегодня хочет, чтобы мы сделали в своей жизни в первый раз. Может, это потом станет частью нашей жизни, да, как стало частью жизни Давида, то, что он, это не только был первый и единственный псалом, который написал. После этого Давид написал еще множество псалмов. И многие песни, да, которые мы сегодня как церковь поем, они основаны на псалмах Давида. Многие сегодняшние композиторы и люди, которые пишут слова, тексты для песен, они черпают свое вдохновение в псалмах Давида. Многие песни, они просто дословно положены псалмы Давида на какие-то современные мелодии, на современные мотивы. Бог хочет, чтобы вы и я, мы сегодня размышляли о том, что нам нужно сегодня, возможно, сделать в первый раз, как это было в жизни Давида. И я хотел бы вместе с вами немножко, отмотать вот эту пленку или историю жизни Давида назад и увидеть вместе с вами, как создавался вот этот первый псалом Давида. Потому что ничего не создается, вы со мной согласитесь, на ровном месте. Так ведь? Все имеет какие-то причины. Да? Для того, чтобы Давид начал писать псалмы, да, для начала Давид хотя бы должен был иметь какое-то отношение к музыке, да, или к тому, чтобы петь какие-то песни. И давайте мы вместе немножко вот проследим историю жизни Давида. И как он снова и снова в своей жизни, Бог его подводил к таким моментам жизни, когда ему что-то нужно было сделать в первый раз. И Давид как бы решался на этот какой-то шаг, новый шаг в своей жизни. И через это что-то новое приходило, что-то новое рождалось в его жизни, чего не было раньше. И первое место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы вместе посмотрели, это первая книга Царств, это немножко раньше, перед книгой Паралипоменон. Первая книга Царств, 16 глава. Первая книга Царств, 16 глава. Мы посмотрим буквально несколько моментов из жизни Давида. Понятно, что поискать, то есть таких можно моментов найти очень много, но я сознательно просто выбрал такие ключевые или основные моменты, на которых мы могли бы поучиться и увидеть, как Бог подводит или как Бог нас готовит к чему-то новому, чтобы мы сделали что-то новое в нашей жизни, что мы никогда раньше не делали. Первая книга Царств, 16 глава. Первый стих, а потом прочитаем с 11 стиха. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю к тебе к Иессею вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И с 11 стиха давайте дальше прочитаем. «И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Мы сейчас дальше дочитаем до конца эту историю, но хочу просто обратить ваше внимание на такой вот немаловажный фактор. Знаете, перед тем, как что-то новое должно произойти в твоей жизни, всегда будет момент такой вот неизвестности или момент, когда никто на тебя особого внимания не обращает или никто ничего в тебе особого не замечает, как это было в жизни Давида. Заметьте, первый стих мы прочитали, Бог проговаривает пророку Самуилу, и он говорит, Самуил, перестань переживать о Сауле, которого ты в свое время помазал на царя, перестань переживать о том, что он отошел от меня, что он уже не живет по моим заповедям, я себе усмотрел другого царя. И Бог показывает конкретно семью, в которой он хочет, чтобы один из сыновей был помазан на царя. Но интересно, что Бог, я верю, это сознательно, Он не говорит имени того сына, которого Он хотел помазать из семьи вот этого Иисея. И Самуил приходит, и, естественно, отец начинает ему как бы по старшинству представлять своих сыновей. И Самуил, когда он увидел старшего сына, такого видного, рослого, такого очень похожего, я думаю, на Саула, он подумал, вот это, наверное, царь. Вот он по всем характеристикам, то есть по всем внешним данным, по своему как бы телосложению и вообще вот как он выглядит, по походке, вот как он там презентабельный, просто вылитый царь. Только помазать его и все, то есть уже можно на трон садить. Но Бог ему там проговорил такую вещь, что не смотри на лицо человека. Я не как человек. Бог говорит, я не как человек, я не смотрю на внешние данные, на внешние характеристики. Я не смотрю, и для меня даже не очень важно, какой человек сейчас. Для меня намного более важно, какой человек в сердце. Потому что какой человек в сердце – это то, кем человек станет в будущем. Может, сегодня этот человек неизвестен, и может, вы сегодня себя, просто если сравните с Давидом, вы сегодня просто тоже где-то, сидите в церкви, просто, может быть, у вас не какая-то такая вот заметная работа или заметное какое-то служение, или вот то, что вы делаете в вашей жизни, может, сегодня оно незаметно. Но заметьте, вот именно как раз эта история, она на это и обращает внимание. Про Давида вообще забыли. То есть складывается такое впечатление, что у Иисея вот были, вот все сыновья, да, а вот Давид, как приемный какой-то, вроде и сын, и не сын. То есть Давида даже не позвали с поля. То есть Иисей представил поочередно всех сыновей, и Давида уже позвали только уже в той ситуации, когда, никого не осталось, Бог никого не избрал, и Самуил говорит, мне Бог точно сказал, что у тебя есть сын, которого нужно помазать на царя. А вот ты здесь вот поставил всех своих сыновей, и ни один из них, то есть Бог их не избрал. И тогда вот своего рода вот Иисей вроде как вспомнил про Давида, и позвали его с поля, да, он там себе спокойно пас овечек, даже не знал, что к ним пророк пришел домой в гости. И Бог говорит, что вот это тот человек, которого я хочу помазать на царя. И знаете, вот первая истина, и то, на что хотел бы обратить ваше внимание, что перед тем, как вы или я, мы что-то новое или что-то значимое сделаем в своей жизни, не обязательно и вообще не нужно, чтобы вы были кем-то особенным или кем-то выдающимся, или у вас были какие-то там, особенные внешние данные, особенное какое-то положение в обществе. Бог выбирает, и мы можем видеть из этого местописания, Бог выбирает незначимое, даже пренебрегаемое в своей собственной семье для того, чтобы поставить в ту позицию, ввести в то новое, чему Бог создал вас и для чего Бог создал меня. И давайте дальше прочитаем это местописание. Мы остановились на 14 стихе, да, что «от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». «И сказали слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобой, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Заметьте, да? Мало того, что на Давида, да, никто не обращал никакого особого внимания, да? Мало того, что его собственный отец, да, не позвал Давида, когда пророк Самуил пришел помазывать одного из его сыновей на цари, да? Даже когда уже Давид был помазан в цари, что произошло в жизни Давида? Давида посадили на трон, дали корону, скипетр и сказали: «Давид, все, ты теперь царь, царствуй над нами, все, Саула мы свергаем, ты новый царь». Что произошло в жизни Давида? Куда Давид вернулся? Пошел снова пасти овец. Представляете себе вот такого царя, да? Тебя помазали в цари, а ты, Дима тут говорит, назад копать картошку, да? Или назад как бы свой огород себе домой, дальше пахать, вкалывать. Знаете, многие люди, скорее всего, бы разочаровались на месте Давида. Но знаете, именно поэтому Бог, он видел и отметил Давида и сказал, что вот у него сердце, да, оно не такое, как у других твоих сыновей Иессей. Его сердце, которое будет способно смиряться, будет способно, можно сказать, где нужно унижаться, то есть с такой вот высокой позиции, когда тебя уже заверили, что Давид, ты царь. То есть все, помазываю тебя в цари, иди назад, паси овец. И знаете, другой человек бы сказал, ну, наверное, Бог ошибся. Ну, наверное, ну, там что-то пророк Самуил на старости лет уже, ну, попутал, да. Ну, наверное, где-то Бога не дослышал, где-то что, ну, что-то не так. Ну, где-то вот как бы какая-то дискоммуникация произошла, и, ну, ошибся. Ну, с кем не бывает. Но знаете, Давид, он был чем уникален, что он... Во-первых, никогда не разочаровывался в том, что Бог ему говорил. Во-вторых, он всегда ожидал и был терпеливым в том, чтобы ожидать то новое, что должно прийти в его жизнь. И заметьте, прошло какое-то время, Давид пас своих овец. И написано, что от Саула, да, поскольку от него отошел дух Господень, то есть пришел какой-то дух злой, то есть какой-то бес, который его донимал, постоянно его тревожил. И даже написано, что это было от Бога. То есть своего рода Бог допустил, чтобы этот злой дух, он приходил и донимал Саула. И я верю, что это не просто так Бог, ну, как бы хотел поиздеваться над Саулом. Бог даже таким образом, я думаю, давал ему возможность задуматься и все-таки покаяться. И заметьте, на кого пал выбор, когда Саул как бы внял, ну, как бы предложением своих слуг и ну, как бы попросил, чтобы они нашли ему вот, вот этого вот гуслиста или человека, который способен играть на арфе. На кого пал выбор? На Давида, да? Заметьте, даже конкурса как такового не было проведено. То есть Бог так усмотрел, что один из слуг Саула, он знал о Давиде, и он сам, как бы можно сказать, его кандидатуру пролоббировал, да, и говорит, вот у Иессея есть, ну, сын, который очень хорошо играет, а еще к тому же он такой вот храбрый, то есть, ну, вообще, то есть, ну, самая лучшая кандидатура тебе. И на гуслях тебе будут играть, и еще и оруженосцем тебе будет. Да? Мы читаем, что Саулу он понравился не просто только как музыкант, а он его сделал себе оруженосцем. То есть человеком, который был приближен к Саулу, то есть более или больше, чем все остальные люди. То есть Саул настолько ему доверял. Но давайте посмотрим на эту ситуацию глазами Давида. Бог через пророка Самуила помазал его в цари. Проходит некоторое время, мало того, что он царем не стал, так еще, такая вот ирония судьбы, он становится слугой того царя, которого Бог уже вроде как отверг. И что делает Давид? Он возмущается, кидает свои гусли на пол, говорит: «Господь, не хочу я быть таким царем, не хочу этому Саулу служить, пойду лучше назад домой пасти овец». Что делает Давид? Что делает Давид? Смиряется и служит. Человек, который уже имеет не просто откровение от Бога, а он уже помазан в цари. В то время цари помазывали пророки, позже помазывали там уже священники. Но человек, который имел все полномочия на царство, все полномочия, чтобы занять место Саула, он становится слугой кого? Саула. Царя, которого уже Бог отверг. Царя, который уже в глазах Божьих не угоден. И знаете, почему Давид был способен на такие шаги? Он был человеком, который не боялся впускать в свою жизнь что-то новое, то, к чему Бог его подводил. Каждая из этих позиций, да, если до этого он просто играл на гуслях своим овечкам, да, когда пас, и может быть, дома на каких-то праздниках, на днях рождения, еще где-то на людях, потому что один из слуг Саула, да, он знал о том, что Давид искусно играет. И заметьте, Давид, он был готовым своего рода вот этим Божьим передвижением. То есть он был готов к тому, что Бог скажет: «Давид, а теперь ты должен быть вот этим человеком». Он не начинал говорить: «Бог, овечкам я понимаю поиграть, а вот перед царем играть на арфе, в музыкальной школе я не учился, диплома об образовании у меня нету, извини, Бог, я отказываюсь от такого служения, от такой позиции». Давид был тем человеком, который всегда был готов к тому новому и к тем новым шагам и к новым переменам, которым Бог его подводил. Знаете, вот здесь как раз и кроется вот эта вот загадка, да, сердца Давида. То, что он никогда ни разу, вы можете дальше прочитать, если просмотреть всю его жизнь от начала до конца, он никогда Богу не перечил, не говорил: «Господь, извини, тут ты ошибся, но тут ты палку перегнул. Я понимаю, еще помазать на царство, и вместо царства, то есть свое царство там с овечками, да, там царь над овечками. Это еще, то есть я могу расценить как чувство юмора. Но помазать на царство, а потом самому быть слугой тому царю, которого ты вроде отверг, Господь, я уже такие игры не играю». Заметьте, Давид, он всегда безропотно, то есть он был готов к любой той перемене, к любому тому новому, чему Бог его подводил. И он всегда был готов браться за это новое, независимо от того, было ли у него образование или не было, выступал ли он там до этого перед царями или никогда до этого ни разу, кроме своего дома, нигде больше не выступал. Знаете, я надеюсь, что просто по мере того, как я делюсь, да, жизнью Давида, что-то Бог будет вам говорить в ваше сердце и в вашу жизнь. Я знаю, что каждого из вас, и вас, и меня, Бог подводит в определенные моменты нашей жизни к чему-то новому. Чему-то, где нам нужно сказать: «Да, Господь, я, может быть, никогда этого не делал, может быть, у меня нету нужного образования, нужной квалификации, понимания вообще, как вот быть псалмопевцем перед царем, как вот играть перед овцами, да, овцы, они там, если сфальшивлю, стерпят, да, а вот перед царем, да, сфальшивить, как-то уже, немножко совершенно, другая аудитория, да, совершенно другая ответственность. И я надеюсь, что Бог просто по мере того, как мы смотрим на жизнь Давида, Бог будет вам показывать. Может быть, вы сейчас стоите на пороге, да, какого-то решения. Бог вас чему-то подвел. Бог говорит: я вижу, что ты должен начинать вот этому человеку служить. Или я вижу, что ты должен вот это служение начать, или вот это поменять в своей жизни и начать делать то, что ты раньше никогда не делал. И я надеюсь, что вы просто увидите себя в истории Давида, в его жизни, и скажете: «Хорошо, Господь, я согласен. Хотя я не знаю, как это все будет, но я согласен». Давайте дальше немножко посмотрим еще одну историю из жизни Давида. Очень знаменитая история. В прошлый раз я ее так вскользь упоминал. Первая книга Царств, 17 глава, с 31 стиха мы посмотрим. В тот раз я говорил о том, ну, в контексте этой истории, что побудило, да, Давида выйти против Голиафа. Это то, что он был неравнодушен к тому поношению и вообще к тому, что происходило вокруг него. Он был неравнодушен к тому, что никто из целого народа не способен как бы выйти и дать достойный как бы ответ этому громиле. И хотел бы, может, вместе с вами прочитать эту историю немножко детальнее. Первая книга Царств, 17 глава, с 31 стиха. «И услышали слова, который говорил Давид, когда он пришел к своим братьям, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него, из-за Голиафа. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что он поносит воинство Бога живого. И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». Заметьте, да, перед тем, как выйти на вот эту битву или на это сражение с Голиафом, у Давида были точно такие же Голиафы в его жизни, только маленькие и немножко в другом обличии. Я когда читал текст, да, кто-то даже из зала сказал, когда вот, ну, Давид там перечисляет свои, как бы можно сказать, послужной список, да, из своего, ну, пастушеского опыта. Говорит, что когда лев или медведь нападал, да, и как бы забирал, ну, можно сказать, уносил овцу из стада, да, то я догонял, да, и не просто отбирал эту овцу, да, выдирал у него, а если этот лев или медведь, да, нападали на меня, то я и их убивал. И заметьте, это рассказывает юноша, еще не, ну, незрелый, можно сказать, так, мужчина, воин. Потому что перед этим Саул, когда он его сравнивает с Голиафом, заметьте, какую характеристику, или, ну, как выглядел Давид в глазах, ну, всех людей, которые его окружали. 33 стих. «И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Заметьте, все, что видел Саул в Давиде, это красивого, смазливого юношу, белокурого, с приятным лицом, может быть, ну, там, достаточно развитым по его годам, но все, что он в нем видел, просто обычного юношу. Он в нем не видел воина, не видел человека, который способен вообще сразиться или претендовать на то, чтобы сразиться с Голиафом. Он говорит, а Голиаф – это воин, который от юности своей, он тренировался, и он не просто из-за того, что он такой громила и вышибала, он стал, ну, как бы воином. Это тренированный, обученный человек, воин, который с юности воспитывался. Я не знаю, там его родители или его с юности отдали там, в эту филистимскую армию, там уже его муштрували, то есть учили всем этим, ну, азам и основ боя. Но Давид по всем критериям, да, вот все люди, которого видели, да, перед этим братья сказали: ну, ты пришел просто тут, чтобы покрасоваться, просто чтобы позадаваться, тут начинаешь ходить и воду мутить, да? То есть никто не видел в Давиде человека, способного выйти и сразиться с Голиафом. То есть все, что было у Давида, это желание, да, и понимание, то есть откровение от Бога, что Господь может предать этого человека, несмотря на весь его рост трехметровый, на все его внешние данные, на все его доспехи, что Бог может предать его в его руки. Но заметьте, да, Давид как бы для того, чтобы убедить Саула, он перечисляет как бы свой послужной список. У него не было возможности похвалиться. Вот я участвовал там в сражении с амаликитянами или там вот с самариями, и вот я там убил 10 воинов или там вот разбил отряд. Весь его послужной список был из чего? Из его, как бы можно сказать, обычной, обыденной пастушеской жизни. Все, чем он мог похвалиться, это вот победами, да, над вот этими Голиафами, но только в такой львиной, да, или медвежьей шкуре. Но знаете, даже вот этот послужной список, да, и то, что у Давида было чем похвалиться, это убедило Саула, что, ну, стоит все-таки этому человеку хотя бы дать шанс на сражение с Голиафом. И знаете, в этом есть огромный такой прообраз для вас и для меня. Перед тем, как Бог подведет вас и что-то даст вам новое в вашей жизни, что действительно станет, можно сказать, ключевым или поворотным в вашей жизни, всегда будут вот такие вот маленькие Голиафы, будут вот эти львы и медведи, которых вам нужно будет победить в вашей жизни. Знаете, Давид мог бы перед своим отцом оправдаться, сказать, но там лев приходил, взял эту овечку, то есть просто на глазах растерзал, унес, но что я там со своей вот как бы пращей и палкой против льва? Ну, убежал, но я уже ну так вот просто посмотрел, чтобы остальные его овцы не разбежались, ну, чтобы больше никто не пострадал. Но заметьте, да, у Давида всегда было вот это отношение и всегда была готовность сделать что-то новое. Как вы думаете, когда он первый раз столкнулся с этой ситуацией, что лев, да, или, допустим, медведь у него украл овцу, у него был до этого опыт, как забирать овцу, да, и спасти льва? Он тренировался, у него до этого он проходил курс такого молодого овцевода, да, как забрать овцу и спасти льва, да, или как вот вырвать овцу и при этом, ну, чтобы лев тебе не откусил руку. Был у него такой опыт? Ну да, но есть чисто вот, я просто привожу конкретные. Понятно, что Давид, да, рос в семье, да, у него были старшие братья. Понятно, что он не сразу в одиночку начал пасти овец. И понятно, что он сначала пас с кем-то. Но я спрашиваю конкретно про момент именно столкновения, да, со львом или с медведем. Был ли у него вот на момент, когда вот ему первый раз пришлось отбивать овцу у льва или медведя, был ли у него такой вот личный опыт? Хорошо. Вы все, мы церковь, я к чему веду. Мы все достаточно много чего знаем. Но одно дело знать, да? Одно дело изучить анатомию льва и знать, где ему там как под дых дать, да, или еще что-нибудь, за что его схватить, как его там за космос схватить, да, чтобы... А другое дело на самом деле погнаться за ним и схватить. Понимаете разницу? Да. Да. Аминь, да. Заметьте, и вот это то, что Бог подчеркнул тоже в момент, когда Самуил помазывал его в цари. Он сказал, у Давида, да, сердце, которое отличается. Мало просто иметь знания, да? Мало находиться, иметь хороших братьев, которые тебе показали хороший пример, да, как вот отбивать овцу у льва и медведя. Но когда ты сам реально сталкиваешься с этим львом и медведем, вот тут-то уже и проверяется и твои знания, и твоя вера в Бога, и все твои теоретические навыки, да? Когда ты знал, как тебе учитель рассказал, и когда тебе уже нужно на практике, да, на самом деле выходить против этого льва и медведя. Но давайте вернемся к нашей истории, да, с Голиафом. Когда Давид привел вот эту свою аргументацию или послужной список, да, что он выходил против льва и медведя, был ли у него все равно как бы опыт или основание полагать, что он обязательно победит Голиафа? Не было. Провел ли он до этого 10 спарринг-боев с такими подобными там Голиафами, да, там тоже филистимлянами, там были еще такие же громилы. Тренировался ли он, вот как в боксе, да, перед тем, как выйти на ринг, и чтобы биться со своим таким вот серьезным противником, каждый боксер, да, он себе подбирает вот таких похожих спарринг-партнеров и с ними тренируется. Когда вот он уже видит, что он его может одолеть, у него уже появляется какая-то уверенность, что он может выйти и против своего основного противника. Был ли такой опыт Давида? Нет. Почему? Ну, для чего я это у вас спрашиваю? Чтобы мы понимали, что когда Давид выходил, да, против этих львов и медведев, когда Давид вот принял в своей жизни вот это решение выйти против Голиафа, это было совершенно что-то новое. У него даже не было возможности потренироваться или как-то там посмотреть со стороны на тактику, а как же Голиаф сражается. Он бы мог предложить, а давайте сейчас проведем как бы такой пробный бой, мы нападем и посмотрим, вот как Голиаф будет сражаться. А я со стороны посмотрю, и я как бы так вот присмотрюсь к его тактике, и потом мне, тогда я смогу вот против него выступить. Нет, у Давида даже такой как бы возможности не было. Его даже не взяли на сражение, то есть его старших братьев взяли, а Давида, хотя он был оруженосцем у Саула, его отправили домой назад пасти овец. Потому что даже Саул посчитал, во дворце носить мое оружие хорошо, а вот на поле сражения, Давид, я кого-нибудь другого посильнее или поспособнее найду. То есть Давида даже, он не рассматривался как человек, который способен не то чтобы с Голиафом сражаться, а даже вот просто роль оруженосца, да, исполнять, в реальном сражении. Хотя до этого написано, что Саул его взял себе в оруженосцы. Но именно конкретно на реальную битву Саул его с собой не взял. Да. Очень, понятно. То есть это, такие чисто человеческие, да, молодых не брали, старших братьев именно поэтому и взяли, что они были старше. Но знаете, если бы человек на самом деле был, царь, он на то и царь, да, он может, поступать, почему-то на сражение не взял, да, а вот против Голиафа он его выпустил. Ну, понятно. А вот против Голиафа было не жалко, да, выпускать. Не было выбора. Ну, понятно, можно, я думаю, можно как бы много допущений, я не претендую на какую-то истину, можно допускать, что не было выбора, и он убедил. Но в любом случае, да, Давид бы никогда вообще не оказался бы на этом месте, да, он бы никогда не подошел бы к Саулу и не сказал бы, что Саул, я хочу сражаться с Голиафом, если бы у него вообще в сердце не было вот этого вот готовности что-то делать то, что он никогда раньше не делал. Что-то делать новое, да. Понятно, что в этом всем проявлялась его вера, да, и это он не делал просто на таком своем, можно сказать, одном бахвальстве, или как бы, как его братья сказали, что, да, ты просто говоришь, это только слова. У Давида на самом деле была вера, у Давида было, были близкие взаимоотношения с Богом, и Давид понимал, что даже то, что не могут сделать, допустим, профессиональные воины или люди, которые, обучены, да, чтобы сражаться, то он может сделать только, руководствуясь Божьим водительством, да, и тем, что Бог даст в нужное время нужную тактику и нужное понимание, как вот именно нужно сражаться с Голиафом. И возвращаясь к нашей теме, да, сделай что-то новое, да. Возвращаясь к этому первому месту Писания, там, где написано, что в этот день, да, 16 глава 1 книги Паралипоменон, в этот день Давид в первый раз дал псалом «Славословие Господу» через Асафа. Знаете, то, что я хотел бы, чтобы осталось в вашем сердце, да, И то, что я хотел бы, чтобы вы об этом размышляли. Понятно, что мы не можем запомнить, да, или прожить жизнь другого человека. И Бог не хочет, чтобы мы там проживали жизнь Давида или еще кого-либо из библейских персонажей. Все это, все эти библейские истории, они, мы знаем, даны нам в назидание, да, в наставление, чтобы мы, смотря на уже прожитую жизнь Давида, других таких библейских героев, чтобы мы могли посмотреть, что двигало ими и что побуждало их делать вот эти вот шаги веры в их жизни, начинать что-то новое, то, что они до этого никогда не делали и, возможно, боялись делать. Я когда в прошлый раз делился об этом месте Писания из книги «Паралипоменон», когда Давид первый псалом свой как бы представил, можно сказать, на суд людей и перед Господом, мы можем, если прочитать немножко раньше, был такой момент, когда Давид и раньше хотел перевести ковчег Божий в Иерусалим. И он даже один раз как бы вознамерился это делать. И они поставили ковчег на телегу, повезли. И вы можете прочитать это в Библии, что один из сопровождавших Озия, он коснулся ковчега, когда он наклонился там на каком-то повороте или ухабе. И в этот же момент, то есть написано, что он умер из-за того, что ковчегу нельзя было касаться. И знаете, в тот момент и Давид, он испугался, и он даже не стал дальше как бы вести ковчег. Ковчег какое-то время оставался там на том месте, где остановилась эта телега. И знаете, вот я говорил в тот раз, и еще раз как бы сегодня просто повторю, что всегда перед чем-то новым всегда будет страх. Я думаю, что если Давид боялся, да, тогда вот вести ковчег в Иерусалим, то насколько Давид как бы переживал или боялся, когда вот его первый псалом, он должен был быть исполнен в Божьем присутствии, и он должен был не просто быть услышан обычными людьми, его слугами, которые бы даже, если бы им этот псалом не понравился, они бы все равно похлопали и сказали бы: «Давид, такой хороший псалом». А про себя бы там, может быть, между собой сказали: «Давид вообще, не с дара». Знаете, намного больше. И я как бы хочу вас подвести к тому, что всегда что-то новое, особенно когда к этому Бог подводит, всегда будет определенная доля как бы боязни или страха. Я допускаю, что у Давида было определенное переживание, может, не страх, но переживание перед тем, как выйти на сражение с Голиафом. Когда ты, одно дело иметь в сердце желание, да, одно дело уже сказать: «Саул, я хочу пойти сразиться с Голиафом», а другое дело уже реально, ты выходишь один на один. И ты уже не находишься в строю вместе с другими воинами, вместе с другими солдатами в одной армии, а ты остаешься один на один с этим Голиафом. И тебе уже некуда отступать. Ты либо сражаешься, либо он тебя поражает. И знаете, Бог, он хочет, чтобы мы, как Давид, мы имели веру, да, которая проявляется в делах. И мы были готовы не просто только на словах сказать: «Господь, вот что ты новое хочешь сделать в моей жизни, я к этому готов». То есть что хочешь, то и делай. Но знаете, одно дело сказать на словах, что: «Господь, как хочешь, то есть мою жизнь меняй, какое ты хочешь служение, чтобы я делал, я буду делать». А другое дело, когда ты уже выходишь, и ты на один с этим Голиафом. И тебе уже не только на словах нужно говорить, что ты хочешь сделать это служение, а тебе нужно брать и сражаться с этим Голиафом. Один на один. Я приведу пару примеров просто из жизни. Это, те люди, которые для меня, я их реально знаю, и те люди, которые вот в свое время они сделали этот шаг, и сегодня, то есть вот если оглядываться назад, я уже вижу как бы последствия, да, вот этого шага, когда они делали шаг в что-то новое, в что-то неизвестное. Сегодня Бог уже благословил как бы ихний шаг, ихнее служение. Одна такая девушка, вот вместе с ней познакомился вот благодаря служению в Ахмадете, он как больным детям, Юлия Наговицына. В свое время, когда она начинала вот служить онкобольным детям, то есть сейчас проблемы как таковой в волонтерах или вот в жертвователях большой нету. То есть даже когда государство совсем не выделяло вот в прошлом году денег на лечение, то есть практически целый год они, не знаю, там в конце года что-то выделили или нет, целый год, то есть дети, родители, то есть лечились за счет вот тех денег, которые жертвовались, ну, людьми, то есть какими-то спонсорами. Но знаете, когда вот эта девушка Юлия Наговицына, по-моему, чтобы не ошибиться, где-то 3 или 4 года назад, она начинала ходить в этот Ахмадет и начинала как бы проводить занятия с этими детьми, она была первым, единственным человеком, который, я думаю, что она навряд ли на тот момент вообще представляла, что со временем, то есть ее вот эти вот просто, ну, то, что она приходит, то, что она проводит эти занятия, то есть там что-то рисует с детьми, лепит, то, что это со временем уже перерастет целое служение. И будут уже много людей, то есть волонтеров, которые, не получая никакие зарплаты, никаких денег, то есть они готовы приходить заниматься с детьми, готовы ну, то есть помогать родителям, там, покупать лекарства, искать какие-то, ну, спонсоров, жертвователей, и готовы, можно сказать, помогать вот этим родителям, этим детям проходить весь этот вот, ну, очень тяжелый ход лечения. Но знаете, тогда, когда она это делала, своего рода, я думаю, для нее, может быть, она до конца и не, ну, как бы не видела, вот как видел Давид, да, что вот, ну, вот эта проблема, эта болезнь, это, этот Голиаф, и она против него выступает. Но то, что она просто, она увидела нужду, и она увидела, что никто на эту нужду, хотя, ну, многие люди видят, целая армия видела этого Голиафа, и никто, ну, почему-то вот не хотел против него выходить. Она увидела эту нужду, и она в сердце просто приняла, что она может, ну, хотя бы как-то, но быть ответом на эту нужду. И сегодня, то есть она вот, по сути, координирует вот, ну, большинство того, что делается вот в Ахмадете, большинство того служения и, ну, той помощи, которая вот приходит туда, ну, благодаря ее в свое время вот этому началу, той помощи, которую сегодня имеет Ахмадет. То есть там сегодня есть целый опекунский совет, там жена вот этого, многие знают, бывшего депутата Корчинского, она как бы там является главой этого опекунского совета, они там уже какие-то даже вещи лоббируют там на уровне правительства, на уровне депутатов, то есть там уже такие стучат и в такие уже высокопоставленные двери, куда бы, ну, то есть я и вы, мы никогда бы не дошли. Но знаете, все начиналось просто с одной простой девушки, которая была неравнодушна и которая, может, у нее до этого никогда не было опыта. Она сама, ну, когда вот с ней общаюсь, она простая такая достаточно, то есть как человек. Говорит, я рисовать сама не умею, но вот у меня было просто желание как-то вот этим детям, ну, послушать. И она вот, несмотря на то, что она по образованию юрист, то есть никаких у нее, у меня понятно, я, ну, у меня художественное образование, для меня не проблема там, ну, с детьми позаниматься, то есть вроде как бы, ну, профессия обязывает. Она вот, не имея, как бы, можно сказать, никаких таких вот данных, вот как у Давида, да, что ты профессиональный воин там или еще, не имея никаких таких физических данных, да, взять и выступить, да, против этого Голиафа. Все, что нужно, да, это видеть проблему, чувствовать, что Бог тебя к этому призывает, и увидеть, что ты можешь стать ответом для этой нужды. Все, что нужно. И дальше уже срабатывает вот вера, как у Давида. Господь, который мне помогал побеждать кого? Льва и медведя, поможет мне победить и этого филистимлянина необрезанного. Давид понимал, что, несмотря, может быть, со временем какой-то у него, может, и опыт, и тактика выработалась, как побеждать этих львов и медведей. Но знаете, когда ты первый раз выходишь, и ты первый раз, тебе реально нужно сразиться с этим львом и медведем, у тебя никакой ни тактики нету, никакого ни опыта нету. Все, что у тебя есть, это ты видишь проблему, и ты понимаешь, что только ты можешь стать ответом на эту проблему. И ты просто принимаешь своего рода этот вызов от Бога и говоришь: Господь, вот я, пошли меня. Вот я готов служить. Вот я, может, я уже помазан в цари, но я буду служить Саулу. И вы можете прочитать историю жизни Давида. Он ждал до тех пор, он вообще никаким образом даже не способствовал тому, чтобы Саул был свержен. Даже уже когда за ним шли люди, даже уже когда другие люди готовы были того Саула убрать, убить и, ну, и похоронить. Саул ждал того момента, ой, Давид ждал того момента, когда именно Бог уберет Саула, когда именно Бог его уже поставит в цари. Он был готов ждать, он был терпеливый, и он был послушен Богу во всех тех ситуациях, во всех тех моментах, в чем его Бог вел. Знаете, другой момент, просто Сегодня как раз нету его на служении, поэтому просто тоже приведу как пример, да, Новиков Тарас. Вот он ездит в Пустоваровку, я знаю, вот последние разы, то есть он, ну, в прошлый раз и в этот раз поехал один. И знаете, хорошо, вот, ну, я не склонен кого-то там возвышать, унижать, но хорошо, вот, допустим, всем находиться вот в церкви, на служение, чтобы, ну, тебе служили, чтобы тебя вдохновляли, чтобы, ну, ты слушаешь. И совершенно, ну, как бы, ну, другая ситуация, когда ты слушаешь, ты вкладываешься. И знаете, меня вот при всех, ну, многие знают Тараса, и кто-то видит в нем там, ну, то есть определенные недостатки, свои слабости. Но знаете, вот это желание служить другим, не ожидая, что обязательно, ну, как бы тебе послужат и тебя поддержат. И знаете, то, к чему я вас хочу вдохновить, да, меня нисколько впечатляет, допустим, сколько у нас человек приходит на воскресное служение, но меня церковь будет очень радовать и впечатлять, когда я вот задам вопрос, да, как вот я задавал перед проповедью, в чем Бог вот дал вам возможность, или в чем Бог использовал вас на этой неделе, да, чтобы вот ваше христианство, оно было неравнодушным. И знаете, вот меня будет радовать, когда поднимется одна, две, три руки, а лучше, ну, все руки, и каждый наперебой захочет, ну, засвидетельствовать. Не то, что сказать, вот я такой хороший, вот я там помог бабушке через дорогу перейти. А когда вы действительно реально сможете засвидетельствовать, что Бог меня использовал, чтобы послужить этому человеку. Бог расположил мое сердце, и я вот начал заботиться об этом человеке, начал служить вот в этой проблеме, в этой нужде. И знаете, Бог хочет, чтобы мы, как церковь, мы были людьми, которые готовы сделать что-то новое ради Бога. Не просто лишь бы что-то новое. Мы все любим какие-то просто обновки, там, новую одежду купить, еще что-то, какую-то новую вещь купить домой. Но сделать что-то новое ради Бога. Сделать что-то новое, то, что сегодня никто другой не делает. Вы видите, что есть нужда, а почему-то человека, который бы отвечал или который бы как пытался эту нужду решить, нету. И знаете, я хочу вас вдохновить. Станьте этим человеком. Станьте этим Давидом. Пускай это будет ваш первый псалом в вашей жизни. Но знаете, перед тем, как Давид написал этот первый псалом, который был исполнен в Скинии, вся его жизнь, день за днем, этот псалом он складывался, этот псалом он писался. Давид шел к этому псалму. И мы сегодня знаем Давида, да, как царя и как псалмопевца. Но знаете, мы бы его никогда не знали, как великого царя и как великого псалмопевца, если бы он шаг за шагом не прошел вот этот свой жизненный путь. Если бы он снова и снова не был бы готов делать что-то новое не ради себя, не ради того, чтобы ему достичь какой-то позиции, а ради Бога. Он веселил Саула не потому, что ему это нравилось, ему это было приятно. Он этим служил Богу. Бог сказал, его призвали, он был послушен и служил. Его послали пасти овец, он пас овец. Хотя в это время другие его братья не ожидали, что вот, а меня сейчас цари помажут. А может, вот меня помажут. Знаете, сделай что-то новое ради Господа. Давайте мы встанем и будем молиться. Знаете, ничего новое, да, но не приходит в нашу жизнь само по себе. Все начинается с какого-то решения. Для того, чтобы Давид, да, стал тем Давидом, которого мы сегодня знаем, и о котором мы читаем сегодня в Библии, ему каждый раз приходилось в своей жизни принимать это решение. Решение побежать и догонять этого льва, который унес овечку. Решение смиряться и служить Саулу, которого Бог уже отверз. Которого уже Бог отверг и который уже, ну, не являлся легитимным царем. Решение, несмотря на то, что как ему на него посмотрят, что будет косо смотреть, что вот выскочка, целая армия стоит и боится выйти против Голиафа, а тут паренек пришел и бьет себя в грудь и говорит, что я вот выйду и сражусь с ним. Все начинается с решения. Бог может вам открывать то новое, что Он хочет сделать в вашей жизни или к чему Он вас хочет подтолкнуть. Но Бог не может за вас и за меня принять решение. Понимаете, церковь? Бог себя ограничил вашим и моим решением или вашим и моим послушанием. Решение — это послушание. Когда мы слышим от Бога, о чем Бог нам говорит, когда мы видим какую-то нужду, которую Бог нам показывает, и когда мы говорим: «Да, Господь, я хочу быть ответом на эту нужду. Да, Господь, я хочу служить этому человеку. Может, он мне вообще не нравится. Может, он вообще для меня какой-то кажется странным, и ну, у меня времени нету, занятый, семья, дом, работа, куча всего другого. Ваше и мое решение». Давайте мы сейчас будем молиться. Если Бог вам уже что-то показывал, какая-то ситуация в вашей жизни, Бог вас уже, может быть, подводит к этому новому и говорит: вот сделай это ради меня. Вот начни это делать. Начни вот этому человеку служить. Молитесь, и если вы до этого не сказали: «Да, Господь, бери меня, используй, я буду служить, я буду это делать», молитесь об этом, чтобы все-таки вы сказали Богу «да». Не для меня, не для кого-то, не для соседа. Это между вами и Богом. И может быть, до определенного времени никто вас не увидит и никто вас не признает, как Давида никто не видел, и никто до определенного момента, пока он не вышел против Голиафа, никто его особо всерьез не воспринимал. Но знаете, обязательно, если вы будете верны, вы дойдете до этого момента, когда и другие люди увидят то, что вы делаете, и не только Бог будет признавать, что то, что вы делаете, это важно, но и люди начнут ценить и говорить, что да, Саул побеждал тысячи, а Давид десятки тысяч. Давайте мы будем об этом молиться, церковь. Отец, мы благодарим Тебя за этот пример жизни Давида. Мы благодарим Тебя за то, что Ты на его жизни, на его примере Ты побуждаешь и даешь нам это желание, чтобы искать того нового и искать Твоего водительства, к чему Ты хочешь нас подвести, к чему Ты хочешь нас как верующих, Боже, просто подтолкнуть, может быть. Отец, мы просим о том, чтобы в нашем сердце сейчас было это желание не просто увидеть нужду, не просто увидеть, чему Ты нас подводишь, но, Боже, мы просим о том, чтобы сейчас в нашем сердце было это четкое, конкретное решение сказать Тебе: «Да, Господи, я буду это делать» и пойти и делать. И я, Боже, молюсь Тебе сейчас о каждом человеке, кто находится на этом месте. Я прошу Тебя, Отец, о том, чтобы всякое решение, которое сегодня принимается, оно было утверждено Тобой. Я молюсь о том, чтобы каждый человек, кто на этом месте, он сказал: «Да, Господи, я буду это делать». Я молюсь Тебя о том, чтобы каждый из этих людей, он вышел и сразился с этим Голиафом, с этим львом или этим медведем и победил его во славу Твою. Боже, я молюсь Тебя о том, что мы как церковь, мы менялись, и чтобы мы не были похожи на равнодушных христиан, чтобы мы не были похожи на соль, которая потеряла силу. Но, Боже, сделай нас христианами, сделай нас людьми, которые переживают, которые живут в Твоем присутствии и водимы Твоим Духом, и исполняют то, для чего Ты дал нам родиться, и к чему Ты нас просто подводишь и побуждаешь, чтобы мы это делали. Во имя Иисуса Христа. Аминь.